В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наш гость – историк, зампредседателя партии «Народной свободы» профессор Андрей Зубов. Ну а начнем мы с информации о военных действиях. Что происходит в ходе войны России против Украины?
Российское командование перебросило резервы на направление главного удара вооруженных сил Украины под Работино. После этого украинское наступление замедлилось. Вместо мощного удара в одном месте ВСУ усилили нажим по всему фронту. Возобновилось наступление к югу от Бахмута и в районе Великой Новоселки на границе Донецкой и Запорожской областей. ВСУ также атакуют под Авдеевкой и Угледаром. Военный эксперт Игорь Романенко считает, что таким образом скрывается место главного удара.
Силы обороны Украины, проводя такие рассредоточения, вернее, такие действия на многих направлениях, заставляет силы противника растягиваться, не концентрироваться. Они не могут понять, где главное направление удара.
Еще одна цель украинских атак по всему фронту – поиск подходящего места для прорыва российской обороны.
Силы обороны определяют наиболее слабые места для того, чтобы нанести по ним соответствующее огневое поражение. Мы аккумулируем свои возможности по средствам поражения.
Когда союзники поставят Украине достаточное количество бронетехники, крылатых и баллистических ракет, положение на фронте может измениться, считает Игорь Романенко. А пока прорыв украинской армии откладывается. Российские войска в ночь на 13 сентября нанесли удар беспилотниками по Одесской области. Из 44 дронов 32 удалось сбить. В результате атаки повреждены объекты припортовой инфраструктуры, на стоянке для грузовиков начался пожар, ранены 7 гражданских водителей, 3 из них госпитализированы. Этой же ночью ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Минобороны России сообщило, что 7 из 10 крылатых ракет были сбиты, а 3 морских дрона уничтожены. Ракеты повредили 2 корабля, находившихся на ремонте. Главное управление разведки Украины заявило, что под удар попали большой десантный корабль и подводная лодка. Военный эксперт Игорь Романенко объясняет, почему эти цели имеют важное значение.
Севастополь, база – это важный объект. Поразили большой десантный корабль. Чем меньше десантных кораблей, значит, уменьшается вероятность, в принципе, высадки.
Подводная лодка вооружена ракетами, поэтому ее уничтожение облегчит работу украинским силам ПВО.
Можно бороться с ракетами калибра воздушного пространства над Украиной. Это более затратно и менее эффективно. А наиболее эффективное средство противодействия – это уничтожать носители до пуска этих ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что для безопасности страны необходимо нейтрализовать российский Черноморский флот.
Ну, вот такая картина, сводка за последнее время. Андрей Борисович, ну что вы скажете? Судя по новостям, интенсивность путинской войны не снижается. Как вы думаете, каковы перспективы? Война становится привычной бесконечной трагедией?
Ну, война, безусловно, становится привычной трагедией. Бесконечной в истории ничего не бывает. Бесконечного все конечно. Эта война когда-то закончится. Но, скажу откровенно, надеяться, как раньше, на то, что украинцы сумеют быстро разбить российскую армию, выйти к Азовскому морю, к Крыму, она становится иллюзорной, на мой взгляд. Я не военный эксперт, разумеется, но я вижу, что практически воюют две равные силы. Причем, с одной стороны, это Россия, которую поддерживают такие страны-изгои, как Иран, Северная Корея, поддерживает Китай, безусловно. А с другой стороны, это Украина, которая поддерживает огромная и мощнейшая рамштайнская коалиция. Вот соединяя два эти массива, мы видим, что их силы приблизительно равны на поле боя. Примерно как это было в Первую мировую войну, когда фронт почти не двигался месяцами, а то и годами. Разумеется, Первая мировая война закончилась. Закончится и эта война. Правда, мне кажется, что она закончится не тем, что все-таки, как в Первую мировую войну, Антанта нанесла фатальное поражение германской армии на Западном фронте, а закончится тем, что какие-то произойдут изменения в России. Я вижу два варианта этих изменений. Одно изменение, ну, совершенно очевидное, это исчезает главный инициатор войны, это Владимир Путин, так или иначе. Как он исчезнет, я не знаю. Но после этого, безусловно, война заканчивается, потому что это тяжелая, изнурительная и бесперспективная для России война, без надежды на победу, это тоже очевидно, она, наверное, всем поперек горла, или почти всем, и ее попытаются закончить, как только главный... Ну, примерно так, как закончилась Корейская война через несколько, буквально недель, фактически, после смерти Сталина. Второй вариант – это вариант из Первой мировой войны, когда армия, русская армия, не мотивированная, не имеющая цели защиты своего отечества, она откажется воевать. Потому что война становится все более действительно изнурительной, солдаты гибнут, офицеры младшие гибнут, гибнут с двух сторон, но украинцы мотивированы, они защищают на своей земле свою родину. Русские солдаты не мотивированы, как бы ни старалась российская пропаганда, мотивации большой нет, и если количество потерь будет слишком велико, сопротивление украинцев слишком упорно, то, я уверен, начнутся процессы распада в российской армии. То есть люди, солдаты перестанут исполнять приказы идти в атаку. Ну, а, как известно, под плечами даже персидская армия воевала плохо. Поэтому это вот два варианта. Возможно, они совпадут. Возможно, они как-то наложатся друг на друга. И после этого это действительно долгая и кошмарная война завершится, но уж как она завершится, почти наверняка те люди, которые будут выправлять русскую политику после Путина, они захотят выйти из вообще всего этого военного кошмара, он им не нужен, соответственно, восстановить отношения с Западом. И тут возникает самое существенное.
Вот возникает, кстати говоря, действительно тема санкций. Не знаю, можно ли на них рассчитывать и как из них выходить, я так понимаю, вы хотели сказать.
Хотел сказать даже больше. Не только выходить из-под санкций, это, конечно, важно, но и восстанавливать нормальные человеческие отношения в области экономики, в области политики. Очень многие в России недовольны тем, что Россия почти полностью стала сателлитом Китая в политическом плане. Вот этот многополярный мир, о котором так много говорил Путин, для России исчез. Возник биполярный мир, но где главным центром, кроме Рамштайнской коалиции, кроме НАТО, является Китай. Так что Россия попытается вот выйти из этого пространства. И я думаю, она готова будет на многое пойти ради этого. Но проблема заключается в том, то есть она будет готова уйти со всех территорий Украины, включая Крым. Никому уже теперь в России это не нужно. Понимаете, хорошо иметь Крым, когда за это не платишь сотнями тысяч человеческих жизней или человеческого здоровья. Ой, я имею в виду увечья. А такая цена никому не нужна. И очень многие мне люди уже пишут из Крыма и говорят, вот придут украинцы, как нам быть. То есть настроение даже среди вчерашних сторонников аннексии, они довольно пораженческие сейчас. Так что, безусловно, от этих территорий будут отказываться в первую очередь. Второй момент – это репарации, они тоже будут. Понятно, что никто не позволит России насвинячить в течение года-двух там убить бесконечное количество людей, разрушить всю экономическую инфраструктуру Украины, заминировать, по-моему, 10-ю часть ее территории и просто так вот уйти, умыть руки, мы ничего не знаем, ничего не будет. Придется эти все огромные деньги тратить на восстановление народного хозяйства Украины, на выплаты компенсаций семьям погибших и раненых бойцов и мирных жителей. Так что на все это придется пойти. Но вопрос заключается в большем. Дело в том, что даже если на это пойдут, то все равно, а что будет дальше? Я боюсь, что дальше потребует каких-то гарантий, что Россия вновь не встанет на этот путь агрессии. Так что мне кажется, что это очень серьезное и долгоиграющее дело.
Ну, получается, что вы рассчитываете на какое-то прозрение элиты, а то и на чудо. Андрей Борисович, получается, что вы рассчитываете на прозрение элиты или на чудо. Будет ли такое чудо, мы не знаем, и узнаем ли, непонятно. Ну, давайте мы пока перейдем к теме визита в Россию северокорейского диктатора Ким Чен Ына. На своем бронепоезде он приехал, один день провел без Владимира Путина, потом приступил к переговорам с Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Вот как это выглядело.
Второй день своей поездки в Россию лидер КНДР Ким Чен Ын провел в компании Владимира Путина. Вместе они посетили космодром «Восточный», где корейскому диктатору показали достижения российского ракетостроения, а еще дали посидеть в президентском «Аурусе». Главным событием этого дня стали переговоры один на один. Об их содержании практически ничего не известно. Эксперты предполагали, что Путин попросит северокорейского коллегу о поставках снарядов. Запрос северокорейской стороны не был анонсирован. Хотя Владимир Путин намекнул журналистам, что КНДР интересуют космические технологии.
Будем помогать Северной Корее запускать свои спутники.
Мы поэтому и приехали сюда. Лидер Северной Кореи проявляет большой интерес ракетной техники, они космос пытаются развивать. У нас компетенции хорошие, вот покажем.
Кореевед Федор Тертицкий считает, что Северная Корея может получить от России и другие ресурсы.
Заявление, соответственно, Кима и Путина, которое я вижу, мне кажется, что там выверено более-менее каждое слово. То есть Путин, например, сказал, что северокорейская страна заинтересована в космических технологиях, но не сказал напрямую, что Россия готова помогать. А Ким Чен Ын заявил о полной поддержке путинского курса, при этом не упомянув напрямую, соответственно, войну с Украиной. Закупка оружия возможна. Но в первую очередь, потому что об этом говорит американская страна, и я не думаю, что значит, в Вашингтоне этого думают. А помимо этого, с российской стороны явно есть спрос, в первую очередь, на артиллерийские снаряды. Соответственно, с северокорейской стороны есть фактор перепроизводства этих снарядов, потому что артиллерия занимает очень важное место в Корейской народной армии. У Северной Кореи очень развитая военная промышленность, калибры и стандарты. И у КНА, и у вооруженных сил России они происходят из Советского Союза, то есть они совместимы. То есть, в принципе, с одной из страны есть спрос на боеприпасы, с другой стороны, есть предложение на боеприпасы. То есть, в принципе, как бы пазл складывается. Вот. Но здесь нужно помнить еще об одном важном аспекте. За весь 2022 год, значит, то есть в феврале начинается война, и вот до декабря баланс торговли между Россией и Северной Кореей по независимым оценкам, по оценкам Южной Кореи, составлял ровно ноль. То есть никакой торговли не было вообще.
Личная встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась всего час, после чего лидеры прошли на торжественный обед, где северокорейский гость произнес тост, в котором похвалил товарища Путина и российскую армию.
С момента вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и кипучую действительность и стал непосредственным свидетелем значимых достижений российского народа в деле построения сильной и современной России под правильным руководством товарища Путина.
Владимир Путин ответил северокорейскому лидеру.
Да.
Скорее есть пословица: одежда хороша новая, а друг старый. А у нас в народе говорят: старый друг лучше нового.
Востоковед Федор Тертицкий считает, что оружие и космические технологии не единственные темы этой встречи.
Я думаю, что Путин этим чином получает от этого какое-то увеличение дипломатического веса. Если вы посмотрите, какой интерес к СМИ к этому событию, интерес бешеный. Пока мы еще не знаем вообще, как бы случилось ли там что-то существенное, но с момента первых сообщений просто, мне кажется, это едва ли не главное мировое событие сейчас, вот эта встреча. Соответственно, будет написано, помимо многих сообщений СМИ, еще будет написано много аналитических для высокого начальства, в которых, скорее всего, будет сделано вывод, что Россия сохраняет, увеличивает свое влияние, что между странами существуют особые отношения, что нужно учитывать этот фактор. Вот, и, соответственно, уже самим фактором того, что они просто посидели во Владивостоке, и Москва и Пхеньян нарастили, мне кажется, свой дипломатический вес.
Впрочем, встреча Путина и Ким Чен Ына может иметь и негативные последствия для ее участников, подчеркнул Федор Тертицкий.
Еще, правда, с российской стороны такой негативный аспект, потому что Северная Корея, у нее же имидж довольно плохой в российском обществе, причем во всем, потому что, все читали журнал «Корея», и вот образ такой гротескной диктатуры, это же ассоциируется именно с Северной Кореей, не с каким-то неприятным режимом. Вот, поэтому я думаю, что такая демонстративная дружба с Ким Чен Ыном в условиях, скажем так, крайнего недостатка других друзей, в принципе, может вызвать какие-то усмешки со стороны лоялистски настроенной Путиной части российского общества.
Поездка Ким Чен Ына по России продлится еще несколько дней. После визита во Владивосток бронепоезд Кима отправится в Комсомольск-на-Амуре, где северокорейскому диктатору покажут производство военных и гражданских самолетов. Правда, продолжит свой визит Ким Чен Ын уже без Владимира Путина.
Ну что ж, вот такая картина, жизни российских верхов. Визит Ким Чен Ына в Россию и встреча его с Владимиром Путиным. Что она означает? Андрей Борисович Зубов с нами снова. Диктатуры политически стали похожи и налаживают практическое сотрудничество.
Вы понимаете, все ведь сказано самим Путиным. Он сказал, вспомнил эту знаменитую фразу: «Старый друг лучше новых двух». Следовательно, он помнит и другую старую русскую поговорку: «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». Значит, соответственно, если мой друг, старый друг Ким Чен Ын, то ты будешь такой же Ким Чен Ын. И я думаю, все в России это поняли, все в России это услышали. И те, у кого были еще иллюзии относительно того, что Путин – это выборы, это какие-то элементы рыночного хозяйства, все они поняли, что все идет к Северной Корее. И правда это или не так, но это никому не понравилось. Безусловно, что визит Ким Чен Ына разоблачил Путина. Я думаю, что сам Путин сам разоблачился, встретившись с Ким Чен Ыном. И сказав вот такие слова, и показав свою дружбу, и сказав, что он готов ему там все давать. Во-первых, он показал, что Россия заинтересована в небольшом тираническом государстве, которым является Северная Корея. Значит, дела России идут плохо на фронте, скажем. Во-вторых, он показал, еще раз подчеркнул, диктаторский характер России, а действительно, как вот сказал только что комментатор, Северная Корея не пользуется практически ни у кого позитивным образом России. Она является страной негативного образа, страной такой гротескной диктатуры. И принимая этого человека, имею в виду Ким Чен Ына, даже внешне выглядящего гротескно, Путин тем самым скорее нанес своему образу большой урон России. Я не думаю, что это главная тема новостей в западном мире, может быть, в той части, которая направлена на Россию, об этом говорят. Но в целом, поверьте, о даже трагедии в Марокко и в Ливии говорят больше, чем об этом визите. Этот визит ничего не изменит. И как уже сказали в Соединенных Штатах, только если будут действительно поставки оружия из Кореи в Россию, поставки космических технологий из России в Корею, будет увеличен гнет санкций, который и так гнетет очень сильно и голодную, нищую Северную Корею, и задыхающуюся без западных технологий Россию. Так что этот визит сослужил Путину даже в его системе координат, я думаю, очень плохую службу.
Ну а как вы думаете, Россия откажется от санкций, которые были введены в отношении КНДР в связи с разными играми с ядерным оружием? Не будем забывать, что вы говорите, конечно, это, так сказать, нищая достаточно на фоне других стран, но она с ядерным оружием.
Это очень возможно, что, да, что Россия откажется от санкций. Она, как я знаю, уже нелегально помогает давно Корее создании и носителей, и более развитых ядерных технологий. Она помогает нелегально и Ирану, и это, конечно, западному сообществу известно. То есть просто тайное, но всем известное, становится явным. И это позволит еще легче наказать обе эти страны, и Россию, и Корею, и Иран, как сообщников, и делают Россию действительно страной-изгоем уже в полной степени. Вот в этом трагедия путинского режима, что он все более и более делает Россию страной-изгоем и при этом не добивается ровным счетом ничего. Никакую Украину он не победил, никаким лидером Запада он не стал, никакой Советский Союз он не воссоздал, ни Казахстан, никто не хотят обратно в эту кампанию. Так что мне кажется, что этот визит Ким Чен Ына еще одна демонстрация тотальной неудачи путинской политики.
Андрей Борисович, а все-таки в чем специфика Северной Кореи? Почему эта система достаточно устойчива? И возможно ли в России выстроить такой же режим? Вот предстоит ли видеть дальнейшую эволюцию путинизма в российский вариант Чучхе? Вот это развитие с опорой на собственные силы, отталкиванием от современной европейской цивилизации?
Скорее всего, не удастся. Не надо забывать, что все три интересующих нас режима – это северокорейский, это китайский коммунистический и ленинско-сталинский режимы – это результат тяжелой войны и последующей за ним тяжелой многолетней гражданской войны, когда была полная смена элит. И в Северной Корее, и в Китае, и в Советском Союзе при Ленине, Сталине произошла полная смена элит. Старые элиты дореволюционной России, я уже не говорю императорского, но хотя бы чинкайшинского Китая, и Кореи как японского владения, она была вся уничтожена. И на ее место пришли, на голое место, коммунистические режимы, которые создали новую элиту из полуграмотного народа. И люди не представляли себе иной жизни. Они в основном, за редким, конечно, были исключения всюду, но они уничтожались, эти исключения. Были созданы вот эти режимы, которые не видели альтернативы себе. Люди, которые верили пропаганде. Железный занавес, который практически нельзя было нарушить. Вот так сформировались эти три режима. Но они оказались размыты и в Китае, и особенно в Советском Союзе после распада СССР и создания, в общем, квазидемократических государств на посткоммунистическом пространстве. За 35 лет после краха авторитарного режима в СССР выросло полтора поколения людей, знающих мир, понимающих, что такое Россия, что такое Запад. Возникла новая элита, и в этом какие-то даже образовались связи со старой некоммунистической элитой, которая была в эмиграции, там, ее вторым поколением. Это полностью уничтожило вот этот монолит. Ну и, наконец, просто интернет, система интернета. Примерно то же самое, может быть, не столь громадной форме, но по-своему тоже очень значительно произошло в Китае. в коммунистическом Китае. А в Северной Корее умудрилась законсервироваться. Вот она осталась такой, какой была. Какой она возникла в 1945 году. И точка. Или после, после войны, закончившейся в 1953 году. И точка, понимаете? Поэтому Чучхе, возможно, в Северной Корее, возможно, трансляция власти в новом императорском клане Кореи от отца к сыну. Но это практически невозможно в России. И я думаю, это практически невозможно даже в Китае, которые ждут очень большие перемены, я думаю, тоже в ближайшем будущем. Вот. Так что попытка Путина сделать Ким Чен Ына главным другом, она вредна идеологически, нереальна и малополезна экономически, и исторически это абсолютно провальный и неосуществимый проект.
Ну, а разве в России не идет реставрация и возвращение вот к тем формулам, которые, о которых вы говорите? Да, конечно, северокорейского варианта нет, но, возможно, Кремлю ближе китайский вариант. Экономика рыночная с государственным участием, а диктаторские механизмы и механизмы контроля современные достаточно эффективны.
Ну, во-первых, как вы знаете, сейчас Китай переживает не лучшие экономические времена. И оказалось, что такая экономика, которой все бонусы получают 200 больших китайских семей членов ЦК, она на долгую перспективу неэффективна. Я думаю, что это, с этим Китай будет сталкиваться все больше и больше. И уже возникло, и будет возникать все больше и больше этот менеджериальный слой, который желает сам быть активными владельцами капитала, а не только исполнителями воли авторитарного режима. Что касается идеологии, то, опять же, Путин совершает невероятную ошибку. Он думает, что так, как думает он, думает большинство российского общества. И поэтому он все более и более легализует советское. Он уже практически открыто восстанавливает памятник Дзержинскому в этом самом в теплом стане, да, там, где это русская российская разведка, штаб-квартира российской разведки. Он позволяет ставить памятники Сталину. И мне кажется, что вот этот путь, понятный его окружению, он дикий для русского общества в целом и легко уязвимый, поскольку 30 лет все-таки объясняли, что такое Дзержинский, что такое сталинский режим, выходили книги, выходили школьные учебники, поскольку наша книга по истории России 20 века, которая продается до сих пор в русских магазинах, и люди, у которых есть голова на плечах, они понимают, что восхваление этих людей, этих убийц, называние их там истинными носителями традиционных русских ценностей, как делает патриарх Кирилл, все это гротескно, глупо и смешно. Все это будет сброшено, безусловно, после исчезновения Путина тут же. И, кстати говоря, вот такие неловкие акции, как воздвижение памятников Дзержинскому, речи Нарышкина восторженные около этого памятника, они только приближают день исчезновения Путина, я уверен.
Ну вот давайте мы посмотрим, что граждане России думают о северокорейском варианте развития после этой встречи Путина и Кима.
Я наоборот хочу, чтобы после вот этой всей ерунды, которая сейчас происходит, да, чтобы мы жили лучше. Потому что народ уже и так уже очень много пережил за все это время. И доверие, ну, теряет к власти. Потому что власть, она, наоборот, должна идти вместе с народом.
Дружить-то, ну, как-то надо со всеми. Вот это моя позиция такая. То есть чем больше у нас друзей, тем лучше.
Самое негативное, это, наверное, неуважение к гражданам. А не считая то, что надо с ним строить какие-то взаимоотношения с этой страной. Мне это не нравится.
Ну, тоталитарное государство никогда не приводит ни к чему хорошему. И поэтому, ну, в принципе, как и демократия.
из Северной Кореи можно сделать определенные выводы, на что-то можно опираться, но брать полностью опыт не очень хорошая идея.
Ну, для меня это неприемлемо, потому что у нас в любом случае в России есть выбор, как бы там кто ни говорил, и это ужасно жить так. Я бы не хотела оказаться в этой ситуации, в этой стране.
Честно сказать, нет, потому что там, насколько я слышал, там диктатура, то же самое, может быть, и к нам придет.
Ну, знаю, что там тоталитарный режим. То, что там диктатура.
Не вижу ничего плохого в том, что Северная Корея является нашим союзником, потому что, ну, как бы, влиятельный союзник – это всегда хорошо.
Ну, в Северной Корее не очень-то классно жить. Там отсутствует полная демократия, тоталитаризм, и я не считаю, что это правильно, тем более в 21 веке.
Ну, вот такую картину дает наш несоциологический опрос. В большинстве людей не хотят такой жизни, как в КНДР. Но вот они не осознают, похоже, Андрей Борисович, что страна на пути именно туда, в подобный или менее, так сказать, жесткий, но все равно античеловеческий режим.
Да, я думаю, что все-таки осознают, Владимирович, что что-то странное происходит. Понимаете, когда-то приезжал президент Франции, королева Великобритании, канцлер Германии, а теперь приезжает Ким Чен Ын на бронепоезде, я говорю, карикатурный человек из страны, в которой, не знаю, политических оппонентов сжигают живьем и травят собаками. Это знают многие. В Ютьюбе эти ролики расходились в свое время широко. Поэтому такая вот разрекламированная дружба с Северной Кореей, даже при, конечно, осторожности суждений, как совершенно естественно, русские люди высказывают в беседе с корреспондентом «Радио Свободы» в отношении политики, все равно говорит о том, что эта дружба осуждается. Эта дружба считается предсудительной, нежелательной. И это очень важно. И, конечно, особенно это важно, что это все происходит на фоне невыигранной войны в Украине. Если бы Путин действительно добился бы своих целей за неделю или даже за месяц, то все взятки были бы гладкие. Я думаю, кстати, не только на Востоке, но и на Западе. В общем-то, война бы быстро закончилась, и как Путин бы сумел восстановить какой-то минимальный уровень необходимых отношений. Ну, как фэта компли, да, как после аннексии Крыма было. Вот. Но ничего этого не происходит, и это провал. Вот идет все больше и больше провал. И что важно, я опять же это повторю, что степень провала уже так велика, что чтобы из этого выбраться, надо действительно показать, что Россия становится другой. Не декоративно, не косметически, не имитируя многополярные выборы, а действительно становится другой. То есть для русской элиты, которая захочет восстановить отношения с Западом, потребуется очень серьезная демонстрация намерений на реальную демократизацию, на реальный отказ от подавления человека, от империалистической политики, ну и, может быть, даже нечто большее. То есть примерно то же самое, что сделала Япония после поражения во Второй мировой войне, когда объявила конституционно, что она отказывается от какой-либо возможности ведения войны для достижения своих политических целей и отказывается вообще от вооруженных сил, ограничиваясь силами внутренней безопасности. Я не исключаю, что российской элите придется идти на столь решительные шаги, чтобы опять вернуться в международное сообщество. Какой будет эта элита? Тоже ведь не всем поверен. Понимаете, людям типа Нарышкина, людям типа Бортникова теперь уже никто не поверит. И КГБ уже никто не поверит. КГБ показал себя, ФСБ. Поэтому смена элиты тоже не может быть косметической. Вот тогда, в 17 году, произошла тотальная смена элиты. Видимо, и сейчас Россия сможет вернуться в мировое сообщество с очень глубоким изменением в составе элиты. Без этого ей никто не поверит. Она слишком много натворила дел ужасных, которые поставили ее за пределы уважаемого сообщества.
Ну, до этого, Андрей Борисович, пока далеко явно. Я все-таки к практическим, символическим вещам вернусь. Вы уже упомянули вот этот памятник перед зданием СВР в Ясенево, реплику памятника основателю ВЧК Дзержинскому, стоявшего на Лубянке. Все-таки каков политический смысл этой акции, с одной стороны? Путин когда-то открывал памятник жертвам репрессий, он так и стоит. С другой стороны, памятник палачу Дзержинскому, открытый Нарышкиным. Вот сейчас этот какой сигнал? Показать, что все вернулось, и главная скрепа в России открыта – это чекизм, роль спецслужб огромная, если не всеобъемлющая, на которых все держится.
Да, Михаил Владимирович, как и все ваши вопросы, этот вопрос тоже очень правильный и очень точно поставлен. Понимаете ли, вот, видимо, эти 30 лет или 20 лет, я имею в виду с 90-х до 10-х годов, чекизм, как вы правильно сказали, вот вся эта служба, которая практически была опорой, до сих пор остается опорой большевистского, по сути своей, бандитского режима, она чувствовала свою недооцененность. Она чувствовала свою уязвимость. Ей хотелось восстановиться. Ей хотелось вновь увидеть своего героя на Лубянской площади. Ей хотелось вновь стать уважаемым центром общества. Это не просто страсть к деньгам, это не желание разбогатеть. Все это было. Но это желание морального удовлетворения. И именно поэтому из кабинетов КГБшников, ФСБшников так и не убрали портреты Дзержинского. Во многих, я вот бывал во многих городах России, перед зданиями КГБ стоят памятники Дзержинского. И сейчас это здание СВР, украшенная копией памятника Дзержинского, который стоял на Лубянской площади. Это вот завершение или почти завершение этого процесса. Полное завершение произойдет, когда оригинал из хранилища под открытым небом Третьяковской галереи перевезут на Лубянку. Это я не исключаю в любой момент. Но этим они, опять же, только заголяются, говоря словами, словом Достоевского. Заголимся, помните? Вот они заголились. Они показали, что они равны себе. Они равны вот этой нежной преданности большевистскому палачеству. Что ничего другого их не волнует. Никакая иная Россия их не волнует. Их волнует только самооправдание. Самооправдание действий их или по крови, или по духу отцов и дедов, которые совершили красный террор, большой террор, голодомор. И вот они хотят продолжать эту жизнь, оправдывая этих людей. Но дело в том, что в России далеко не все это хотят. Далеко не все это признают. Даже когда, вот помните, говорили о том, что надо на Лубянке восстановить то ли Дзержинского, то ли поставить памятник Александру Невскому, оказалось, что люди раскололись пополам. Так, по крайней мере, сказал Собянин. 50 за, 50 против. Я уверен, на самом деле, еще больше против. И хотя сейчас вся агитация идет в сторону оправдания Советчины, в том числе и новый учебник Мединского-Туркунова, но люди-то знают правду. И она есть в интернете, она есть в массе лекций очень достойных людей. И оправдать это не удастся. А вот себя показать преемниками Дзержинского, Сталина, Ленина удастся. Уже удалось. Уже никто не считает ни Нарышкина, ни Патрушева, ни Путина действительно представителями старой исторической России. Как когда-то Якунин пытался себя представить. Такой тоже был, помните, друг Путина. Практически все это закончилось. Вот это очень важный момент. сливание масок произошло. Теперь практически все понимают в России, что если бороться с режимом, то бороться не с путинским режимом, а с тем столетним большевизмом, последними представителями которого являются Путин и его команда, развязавшие войну в Украине. А до этого все то же самое делали их предшественники, которых они все сейчас, как показали, трепетно любят, уважают, оправдывают своих учебников, воздвигают им статуи, переименовывают в их память города в захваченных районах Украины, ну и так далее.
Ну, тут вот вы сказали об учебнике уже Мединского, Туркунова. Получается, что власть, государство пытается воспроизвести себя нынешнего и передать вот эту идеологию молодому поколению. Ну и дать некую такую идеологию всеоправдания государства, его действий, неважно кто, так сказать, у власти, главное, чтобы он не давал больше свобод. И здесь государство, оно всегда право получается вот в этом концепте, который, кажется, есть у этого учебника. Насколько успешной может быть такая линия на воспитание молодежи именно с помощью вот этой вот мединской концепции мифической истории?
Вы понимаете, это опять же хороший вопрос. Вы понимаете, в нынешнем, вообще в любом мире народ принимает из истории то, что ему близко, к чему он стремится сам. Вот идея империи, она отравляет умы. Идея расширения государства, соединения однонациональных земель сводит с ума. Это, к сожалению, мы знаем по Гитлеру, это мы знаем по Китаю, где сейчас мечтают присоединить Тайвань, это мы знаем о Крым наше по поводу России. Но когда эта политика не получается, когда не удается вот совершить имперский прорыв, люди начинают задаваться вопросом, почему не получилось. А может быть, все это неправда, все это ложь. И вы знаете, что на этой почве Германия стала другой страной. Я думаю, что сейчас, когда открыт интернет, когда есть YouTube, когда можно читать учебник Мединского, а можно смотреть лекции, даже мои, там и массы других людей в интернете, то люди будут думать, а кто говорит правду. И здесь необходима очень серьезная аргументация. Учебник Мединского и Туркунова плох тем, что он очень похож на учебники, скажем, краткого курса истории ВКПБ. То есть он состоит из деклараций, которые надо принимать на веру. А история настоящая, она состоит всегда из вывода на основании анализа реальных фактов и документов, которые вот они есть, вы их можете проверить, вы можете прочесть эти документы, можете проверить эти факты и из них сделать тот или иной вывод. Вот мы делаем, скажем, авторы учебника делают такой вывод. А вы можете с ним не согласиться. И вообще преподавание истории в школе предполагает дискуссию между учителем и учениками по поводу различных выводов из одних и тех же фактов, которые изложены в учебнике. Вот это нормальный учебник. Так пишут учебники во всем мире, нормальном, свободном мире. А теперь это особенно важно, потому что есть интернет, и ученик может любознательно все легко проверить, даже хотел просто отбросить учебник в сторону. Этот же учебник, он дает набор клише. И они неубедительны. Новое поколение детей это им верить не будет. Оно их тут же проверит через Google и убедится, что все это неправда. Или полуправда, или подтасованная правда. Или, скажем, ложно интерпретированная правда. Поэтому этот учебник, он мертворожденный учебник. Он хорош для людей, выросших в системе железного занавеса, какими являются и Туркунов, и Мединский, и тем более Путин. Но им кажется, что все это отлично. Вот раз вернулись к тому, как памятник Дзержинскому. Вот снесли памятник, поставили памятник. Вот учебники советские отбросили, восстановили. Ничего подобного. Другая жизнь, другие аргументы, другая информационная система. И этот учебник, скопированный с краткого курса истории ВКПБ, он провальный. Провальный. И никогда он не изменит сознание русского, молодого поколения русских людей.
Но идеологию-то они будут насаждать всеми силами через экзамены, через школы, через вузы. И государствоведение, еще учебник там появляется, так сказать, проповедующий консерватизм. Ну и Путин хвалит, например, Солженицына. Я так понимаю, что ему нравится солженицынский проект обустройства России с переделом советских границ. То есть все это будет действовать. Я все-таки ваш оптимизм как-то с трудом разделяю.
Вы понимаете, это все, да, Михаил Владимирович, я понимаю, но все-таки кусочек моего оптимизма возьмите, пожалуйста, и пусть наши слушатели его возьмут. Дело в том, что, вот видите, эта система сама в себе имеет очень большие изъяны. Коли любит Солженицына, значит, будут изучать один день на английском, будут читать в круге первом, будут читать «Раковый корпус», ну, естественно, «Архипелаг ГУЛАГ». И памятник Дзержинскому будет, право же, неуместен в обществе, где которым Солженицын кумир. Да, Александр Исаевич имел определенные, я бы сказал, не то, что имперские, но такие националистические у него были взгляды. Он был человек 19-го, начала 20 века. Он мыслил в этих категориях. Но, объективно говоря, он создал вот этот огромный, огромный пласт антибольшевистской литературы. И его надо или запретить полностью, или он будет подтачивать все эти неловкие построения нынешней путинской пропаганды. Вот увидите, Михаил Владимирович, уйдет Путин со своей явно провальной пропагандой и изменится в один момент очень быстро, как изменилось после Сталина в один момент русское общество, российское общество. Произошло то, что называли оттепелью. Да? Это Сталин с его лагерями, в которых сгинули миллионы людей, умерли от голода миллионы людей, и все равно наступила оттепель. После Путина тем более наступит не только оттепель, но, я думаю, и реальная перестройка.
Ну, пока уходить он никуда не собирается, вот, и не оставляет своими действиями ужасными нас в покое. Ну и, кроме того, у него есть, я так сказал бы, идейные союзники. Ну вот, например, патриарх Кирилл в Петербурге высказался по поводу Петра Первого, который боролся с западным влиянием. Весьма впечатляющие там цитаты.
Он хорошо знал, что огромные влияния культурные и антикультурные, различного рода псевдодуховные, идут оттуда, с Запада. Он ведь хорошо знал историю крестовых походов, знал, как под видом освобождения святынь на святой земле пришли крестоносцы, которые ограбили святую землю. Он все хорошо знал. И поэтому сознавал стратегическую, военную и, конечно, духовную роль новой столицы.
Ну вот, давненько я не слышал варианта, чтобы Петра Первого превращали в какого-то антизападника. Как вы думаете, зачем все это делается? Ну, фактически такой историко-культурный фарс перед нами, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, ведется такая яростная антиевропейская, антизападная пропаганда.
Михаил Владимирович, вот из той же области, понимаете, все русские люди, все люди России маломальски образованные, на уровне школы образованные, все отлично помнят, что пробил окно в Европу Петр, что он изменил крой одежды на европейские камзолы, да, изменил название всех должностей на немецкие, что его, им была присоединена азийские провинции не для того, чтобы в них насадить русскую культуру, а для того, чтобы азийских немцев призвать на многие важнейшие посты в имперской администрации, фактически таким образом вестернизировать Россию. Все это отлично знают. И поэтому эти слова Кирилла, они только самого Кирилла делают смешным. Все эти разговоры о крестовых походах тем более его делают смешным. Он разворовал святую землю. У кого он разворовает? Самые западные люди. У кого не разворовали святую землю? У арабов, которых они выбили из святой земли. Ну, понимаете, какие-то абсурдные слова. Я думаю, что эти люди... Первое это увидела Ангела Меркель, когда сказала про Путина, что он потерял связь с реальностью. Гениальная женщина. Она это увидела в 2014 году. Вот сейчас мы видим, что все окружение Путина, и в том числе и патриарх Кирилл, совершенно потеряли связь с реальностью. И с реальностью истории, и с реальностью политики, и с реальностью собственного российского общества, которое смотрит и не верит, смотрит и не хочет туда, куда их тащат Путин и Кирилл. И, разумеется, реальность русской церкви, которая тоже, поверьте, очень много людей, и мне пишут очень много священников и монахов русской церкви, которые в ужасе от того, что творится вот в священном начале. Так что я действительно полон оптимизма. Я вижу, что льдина, которая была очень, казалось, толстой в 2014 году, вот путинская, когда он был в акме своей славы, я боюсь, что эта льдина сейчас почти растаяла. И когда, вы знаете, сказали, что Путин не собирается уходить, ну, разумеется, но и Сталин, когда, понимаете, был на 19-м съезде КПСС, и когда проводил, да, инициировал процесс еврейских врачей, он никуда не собирался уходить. Но очень быстро ушел. Так что все эти вещи происходят довольно быстро. Уходы не по желанию, а против желания политических денег.
Ну, вообще, конечно, я опять же подчеркнул бы, что такое впечатление, что вы надеетесь на какое-то чудо, но это ваша концепция. Я хотел бы буквально... На буквально пару слов. Все-таки вы видите коллективную ответственность россиян за войну в Украине, или это как-то выглядит по-другому?
Нет, я пока большинство россиян не осознал эту коллективную ответственность за войну. Пока большинство россиян живет мыслью о том, что это нас не касается. Что мы живем по-старому, занимаемся бизнесом, кому лучше сейчас, кому хуже, многим лучше. Бизнес сейчас мелкий и средний в некоторых областях действительно процветает. В момент, когда возникнет сознание коллективной ответственности, он впереди. Но если война будет затягиваться, безусловно, раздражение неудачливым правителем будет возрастать, как это всегда и бывает. И здесь и Путин этого не избегнет. И это уже происходит. И тогда будет то, что было в Германии. Сначала вопрос, мы этого не знали, а потом, как мы это могли допустить? А потом, да, мы это допустили, мы виноваты. Вот эта трехчастная схема, я думаю, она будет проиграна и в русском обществе, и будет очень иметь большое целительное значение для нашего общества.
Спасибо. Андрей Зубов сегодня был с нами в эфире.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку.